новостей представила Светлана Вольская.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. В Москве и Московской области сегодня сохранится теплая погода, около нуля в течение дня. Правда, обещают небольшой снег, давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-юго-западный 5 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О чем поговорим в следующие полчаса, Надежда?
Разговор пойдет о судебном процессе, который будет происходить над бывшими помощниками Саддама Хусейна, о новой американской стратегии в Ираке, о помощи стран Запада африканским государствам.
Ну, а еще, кроме того, поговорим о главной теме сегодняшнего эфира. С каким настроением вы выходите на работу после праздников? Такой вопрос мы предлагаем для обсуждения слушателям Радио Свобода.
И я напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Бесплатно отправляйте сообщения, смогут жители только этих городов.
8 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. 8 января в понедельник в Багдаде возобновился судебный процесс над бывшими помощниками Саддама Хусейна, включая его родственника, известного как «Химический Али». Об американской реакции на работу иракской судебной системы рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Начался процесс с того, что главный судья снял с казненного Саддама Хусейна дополнительные обвинения, среди которых убийство 180 тысяч курдов. Это решение вызвало отрицательную реакцию не только у курдов, но и у американских политологов. Вот мнение президента Американского исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дина Ахмада. Есть преступления, за которые смертная казнь – справедливое наказание. С другой стороны, прежде чем выносить смертный приговор, надо быть уверенными, что суд проходит с соблюдением законности. В обстановке, какая сложилась сейчас в Ираке, трудно сказать, действительно ли обвиняемый заслуживает столь сурового наказания. В решении суда в такой атмосфере могут возобладать эмоции, а то и жажда мести. Саддам Хусейн был казнен за убийство мужчины-подростков, которые, как он считал, участвовали в заговоре с целью покушения на него. Но суд не рассмотрел еще более страшные в количественном отношении обвинения в геноциде против курдов и шиитов, в преступлении против человечности. Получилось, что казнь помогла Саддаму Хусейну избежать ответственности за другие преступления, и он унес с собой ответы на многие вопросы. Надеюсь, суд над другими обвиняемыми начнется с рассмотрения наиболее серьезных преступлений. Теперь, когда Саддама нет в зале суда, с одной стороны, подсудимые смогут более свободно давать показания, но с другой, им легче будет отрицать собственную вину, сваливая все на Хусейна. Честно говоря, я не уверен, что смертная казнь Саддама и его помощников принесет мир народам Ирака. Казнь в тот день, когда сунниты отмечали свой религиозный праздник, это не может стать путем к миру в иракском обществе. Таково мнение Дина Ахмада, президента Американского исследовательского института «Минарет свободы». После казни Саддама Хусейна Организация Объединенных Наций и правозащитные организации призвали иракское руководство и судебные органы отложить казнь двух других приговоренных. Международная Human Rights Watch осудила слишком поспешную казнь Саддама Хусейна, которая, по мнению организации, свидетельствует о пренебрежении правами человека со стороны иракского правительства. Тем временем обвиняемые, над которыми сейчас идет суд, не признают себя виновными в военных преступлениях и в преступлениях против человечности, а в первую очередь именно за эти преступления им также грозит смертная казнь. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 8 часов 11 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вот топливно-энергетические кризисы, судя по последним двум годам, становятся какой-то традиционной новогодней, рождественской историей. В прошлом году это была Украина, в этом году это Белоруссия.
Белоруссия, да.
А есть ли вот в таком аспекте раскрытие этой темы?
Да, совершенно верно. Вы как в воду смотрите. «Новости Надежда». Это газета-газета, которая обнаружилась в электронном виде. И именно это издание проводит параллели со спором России с Украиной годичной давности. Поведение Лукашенко в нынешнем конфликте именно так и трактует издание «Газета». Но обо всем по порядку. Еще Украина возникает тут вот в какой связи. Пока Россия и Белоруссия воюют, пишет издание, Украина не без основания рассчитывает на извлечение для себя выгоды из сложившейся ситуации. Киев надеется на значительное с 9 до 12 миллионов тонн увеличение ежегодного транзита российской нефти через свою территорию. По словам советника главы компании «Укртранснефть» Александра Дикусарова, с российской стороны уже идут переговоры относительно увеличения объемов транзита до 12 миллионов тонн в год. Представитель украинской компании полон оптимизма. При возникновении каких-то избытков российской нефти, думаю, мы можем рассчитывать на увеличение транзита, пишет газета-газета. Формально новая нефтегазовая война может оказаться на руку Лукашенко, продолжает издание. По сути, он лишь асимметрично ответил на жесткое давление Кремля. Долгие годы, живя с Москвой в мире и согласии, он не смог подготовить страну к высоким ценам на энергоносители. И если, по словам Сергея Сидорского, цена за газ в $100 для белорусской экономики тяжело, но не критично, то нефтяные пошлины Минск просто не выдержит. Поэтому если Россия повышает экспортную пошлину и шантажирует газом Белоруссию, то ответ в виде повышения платы за транзит был предсказуемым. А в перспективе введение платы за дислокацию российских военных объектов, в частности радиолокационной станции в Барановичах. Эту тему, кстати, развивает еще и московский комсомолец сегодняшний. В то же время бывший министр Беларуси Петр Чаус считает, что министр обороны Беларуси Петр Чаус считает, что оплата этих объектов для России копейки. Поведение Лукашенко в нынешнем конфликте почти точная копия спора России с Украиной годичной давности. Однако реакция Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки не та, что год назад. Тогда Виктор Ющенко получил поддержку даже в тот момент, когда Украина начала несанкционированный отбор газа, предназначенного Европе. Причина поддержки простая. Ющенко не Лукашенко. И если Украина всячески выпячивает свою прозападную ориентацию, то белорусский режим считается шрамом на карте Европы. Символична в этом смысле позиция Госдепартамента США. Его официальный представитель Шон Маккормак заявил, что позиция Белоруссии в отношении пошлин на экспортируемую из России нефть показывает гнилую сущность режима Лукашенко. И вот еще к вопросу о гнилье, если позволено мне будет так выразиться, речь идет о мандариновом конфликте. На сей раз это уже конфликт с Грузией. Уже несколько дней водители 70 фур с мандаринами из Грузии блокируют Транскавказскую магистраль. Дальнобойщики устроили акцию протеста у северо-осетинской таможни Нижний Зарамак и потребовали пропустить груз в Россию, пишет «Комсомольская правда». Газета-газета тоже пишет об этом, развивает тему. Правда, тут уже звучит цифра 300 большегрузных автомобилей. Мандарины гниют. Вот такая вот беда.
Да, это беда, действительно. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А в Москве 8 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Российскую нефть перестали получать еще две европейские страны – Словакия и Чехия. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы России. 7 человек госпитализированы в понедельник в Нью-Йорке и окрестностях после появления запаха неизвестного газа. В Киргизии и Узбекистане произошло землетрясение с силой от 6 до 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, жертв и существенных разрушений нет. На волнах Радио Свобода следующий выпуск новостей примерно через 15 минут.
И сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Итоги телевизионных праздников подводит вместе со слушателями обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мильман, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бордина и ведущая программы Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16 на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Первый розыгрыш Кубка мира Ассоциации шахматистов-профессионалов по быстрым шахматам завершился вчера в Одессе. В финале венгр Петр Лека взял верх над украинцем Василием Иванчуком 2.5 на 1.5 очка. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, шведская многоборка Каролина Клюфт признана Европейской ассоциацией легкой атлетики лучшей в 2006 году. Клюфт стала первой двукратной обладательницей этого титула за 13-летнюю историю его существования. Второе место заняла спринтер из Бельгии Ким Гевар, третья россиянка Елена Исенбаева, мировая рекордсменка в прыжках шестом. В понедельник появились первые теннисные рейтинги 2007 года. По итогам двух недель первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации занимает россиянка Динара Сафина, второй идет Елена Янкович из Сербии и Черна из Сербии, а третий Мартина Хингис из Швейцарии. Еще одна россиянка Вера Звонарева на четвертом месте. У мужчин в чемпионской гонке в текущем рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов впереди хорват Иван Любичич. На втором месте Новак Джокович из Сербии, на третьем бельгийец Хавье Малис, а лучший из россиян Николай Давыденко на седьмом месте. Перед стартом открытого чемпионата Австралии, как обычно, в Австралии и в Новой Зеландии проходит ряд профессиональных теннисных турниров. В Хобарте сегодня российская теннисистка Ольга Пучкова победила спортсменку из Израиля Ципору Облицер 0-6, 6-2, 7-6. В следующем круге она встретится с еще одной россиянкой Анной Чеквитадзе, которая вчера выиграла у испанки Лурдес Домингес Лино. А вчера же Василиса Бордина победила Гизелу Дульку из Аргентины, а еще три россиянки на турнире в Хобарте проиграли. Елена Лиховцева уступила Румине Опранди из Италии, Мария Кириленко Сане Мирзе из Индии, а Елена Веснина испанке Анабель Медини Гарриес. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Нью-Орлеанс проиграл Лос-Анджелес Клиперс 90-100, Чикаго уступил Хьюстону 77-84, а Денвер нанес поражение Милуоки со счетом 104-92. В Национальной хоккейной лиге сегодня одна встреча. Лос-Анджелес принимает Эдмонтон. Здесь идет второй период. Счет 1-0 в пользу Эдмонтона. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
О помощи стран Запада африканским государствам пойдет речь в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC News Night Питер Берн.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи. И вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворческие операции в Африке, пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны. В одном недавнем разговоре со студентом из Кении я услышал простую, замечательную фразу. «За многие годы мы прекрасно убедились в том, что наше правительство не способно улучшить нашу жизнь. Почему же в этом не убедились вы, то есть европейцы и американцы? И почему вы продолжаете давать деньги им? а не нам.
Тем временем в столице Кении, Найроби, продолжаются международные консультации относительно будущего Сомали. Ряд стран намерены выделить дополнительную финансовую помощь сомалийскому правительству, которое, однако, обладает пока скорее номинальной, чем фактической властью. Вот что заявила член контактной группы по Сомали, помощник госсекретаря США по африканским делам Джиндай Фрейзер.
Мы совершенно четко дали понять, что в Сомали в будущем найдется место всем, кто отвергает насилие и экстремизм. В течение последних дней я призывала всех политических лидеров Сомали начать доказывать, как словами, так и делом, свои добрые намерения. По моему мнению, в первую очередь им следует достичь согласия между собой, то есть примириться с позициями друг друга и включиться в общий диалог.
Питер Берон в комментарии под заголовком «Правильные деньги на смену неправильным» со знаком вопроса инициирует сетевую дискуссию. Можно ли, наконец, найти африканским деньгам Запада правильное применение? И как сделать так, чтобы деньги попадали по назначению к миллионам нуждающихся и умирающих от голода и болезней, а не оседали в карманах коррумпированных чиновников того или иного африканского правительства? Новостной блогерский сайт BBC News. Александр Гостев, «Политика онлайн».
8:22 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию? Мусульманин, мастер консенсуса, назван кандидатом на пост посла США в ООН. Автомобиль, работающий от сети, представлен на Детройтском автомобильном шоу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию, или она может стать жертвой нового политического расклада в стране? В среду президент Буш намерен, наконец, обнародовать иракский план, одним из пунктов которого, как ожидается, станет увеличение численности американских войск в Ираке. Некоторые эксперты предрекают, что конгрессмены-демократы окажут серьезное сопротивление в отношении этого пункта. Слово Яну Рунову.
Еще до обнародования новой стратегии лидеры демократического большинства в обеих законодательных палатах Конгресса заявили, что пора принимать меры для окончания войны, а не посылать дополнительные войска. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посоветовала президенту дважды подумать, прежде чем увеличивать американский контингент в Ираке, и предупредила, что демократы могут отказать Белому дому в дополнительном финансировании оборонных расходов. Некоторые законодатели, не только республиканцы, но и демократы, говорят, что президент Буш сумеет так или иначе получить необходимые деньги. Даже председатель Сенатского комитета по иностранным делам, потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден, заявил, что, хотя считает увеличение контингента трагической ошибкой, Конгресс не обладает конституционным правом препятствовать военной стратегии президента, ибо президент начал военные действия с одобрения Конгресса. Вот что думает о новых отношениях между Конгрессом и Белым домом политолог из исследовательского фонда свободы в Индиана Стивен Илли.
Я ожидаю, что теперь любые предложения президента Буша по увеличению численности американских войск в Ираке будут встречены в штыки не только демократами, но и некоторыми республиканцами в Конгрессе. Один из главных инструментов давления на правительство, бюджет, финансирование деятельности Госдепартамента и Министерства обороны, теперь в руках демократической партии. И она, конечно же, воспользуется этим. Вообще, последние два года президентства Буша будут, как мне кажется, конфронтационными. Буш не любит идти на компромиссы и уступать ни во внутренней, ни во внешней политике. Чем сильнее он чувствует противостояние, тем упорнее пытается сломить его, а демократы в Сенате и в Конгрессе становятся от этого еще упрямее. Я думаю, конфронтация между Белым домом и Конгрессом будет теперь продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. Лидеры демократов требуют, чтобы президент, оглашая новый план, предложил действительно новый курс, ибо прежний не принес ожидаемого результата. Даже некоторые республиканские лидеры, такие как Трент Лотт, например, более не хотят безоговорочно поддерживать президента. Лотт заявил, что сначала президент должен объяснить, зачем он хочет увеличить американский контингент, какие конкретные цели и задачи ставит. Вот что хотят услышать законодатели вечером 10 января от президента Буша.
Рассказывал Ян Рунов. Мусульманин, иммигрант из Афганистана, скорее всего, станет постоянным представителем США в ООН.
В понедельник Залман Халилзад, нынешний американский посол в Ираке, был официально представлен в качестве кандидата президента Буша на пост посла в ООН, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Кондолиза Райс объявила, что президент Буш намерен номинировать Залмая Халилзада послом США в ООН вместо Джона Болтона, который покинул этот пост, не рассчитывая на поддержку демократического большинства в Конгрессе. Задача предстоит трудная, и ее выполнение требует на этом месте умелого опытного дипломата, способного руководствоваться твердыми принципами, способного прийти к консенсусу с партнерами и добиваться результатов. В этом смысле немногие американцы отличились так, как Зал. В качестве нашего посла в Ираке в последние 18 месяцев, сопряженные с исключительными переменами и испытаниями, Зал мужественно выполнял свою работу, подвергая себя огромному личному риску для того, чтобы помочь иракским реформаторам, ответственным лидерам, создать фундамент демократии в их стране. 55-летний пуштун, уроженец севера Афганистана, Залмай Халилзад эмигрировал в США еще в юношеские годы и получил хорошее американское образование. Много лет преподавал в американских вузах, а также работал аналитиком в Пентагоне. Работая послом в Кабуле после падения Талибана, а затем в Багдаде, он признавался, что в процессе переговоров ему приходится пить много чая и кофе, дань местным традициям. Здесь подход ко времени не такой, как на Западе. Еще работая в Афганистане, я не раз убеждался, что если американцы то и дело глядят на часы, то местные люди не чувствуют себя ограниченными во времени. Приходилось докладывать в Вашингтон, что это одна из главных проблем. Стремясь к успеху, мы всегда должны понимать сложность ситуации и быть терпеливыми. По-видимому, Халилзаду потребуется такое же терпение в ООН, когда он придет туда на смену Джону Болтону. Об ожидаемых приоритетах нового посла в ООН говорит пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак. Ожидаю, что в списке его забот будут присутствовать все вопросы нынешней повестки дня, вызывающие озабоченность международного сообщества и Совета безопасности ООН. Если Халилзада утвердят, то я уверен, он вынужден будет иметь дело с проблемами Ирана, Северной Кореи, Судана. Он также сосредоточится на проблемах управления и реформирования ООН. Время от времени придется сталкиваться с такими проблемами, как Сомали или Бирма. Аналитик Вашингтонского института мира Дэниел Сервер считает, что назначая Халилзада на пост постоянного представительства в ООН, президент Буш прежде всего ставит на его способность найти общий язык с самыми разными международными игроками. Это сигнал о том, что США будут более внимательны к ООН и ожидают больше помощи от ООН. Без сильной дипломатической составной невозможно создать успешную иракскую стратегию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершила очередные полчаса на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 9 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Из новостей науки вы узнаете об уровне самооценки у телеведущих, а также мы вас познакомим с новинками международного автомобильной выставки в Детройте.
Сегодня мы задаем слушателям вопрос, с каким настроением вы выходите на работу после праздников. Новогодние рождественские дни еще формально не завершились, впереди Старый Новый год. Вот что отвечают нам слушатели. Разумеется, настроение неважное, несмотря на длительный отдых, потому что такое впечатление, что у нас теперь каждый год високосный. А тут еще прибавляется грядущее глобальное потепление. Мнение господ Майоровых из Москвы. Трудовые будни – это те же праздники труда. Довольно парадоксальное заявление нашего слушателя по имени Константин. Пишите нам, ждем ваших ответов.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу, специальную программу Михаила Соколова из цикла «Продолжительность жизни. В Россию за правдой. Сергей Маслов и его время». Слушайте специальную программу Михаила Соколова, напомню, в 10 часов утра.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Во Владивостоке госпитализировано 6 человек, ставших свидетелями массовой уличной драки. Среди пострадавших 8-летний мальчик и 2 женщины. Нефть из России перестала поступать в еще 2 европейские страны – Словакию и Чехию. Ранее прекратились поставки российской нефти в Польшу и через нее в Германию. Обе страны выразили в связи с этим решительный протест. Возникшая ситуация связана с конфликтом вокруг транзита российской нефти через Белоруссию. В ингушском городе Назрань предотвращен взрыв газопровода. В понедельник вечером под газовой трубой в одном из районов города была найдена растяжка с противотанковой гранатой F-1. Ведется поиск злоумышленников. Депутаты Государственной Думы России начинают весеннюю сессию. По словам спикера Бориса Грызлова, до июля планируется рассмотреть свыше 40 законопроектов. Лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким назвал казнь Саддама Хусейна смелым шагом правительства Ирака. Он также призвал власти быстрее казнить двух соратников Хусейна, приговоренных к смерти по обвинению в массовых убийствах шиитов в 80-е годы. В порту американского города Майами на найденном в понедельник свертке были обнаружены следы пластиковой взрывчатки. Сверток находился в контейнере, предназначенном для погрузки на борт круизного теплохода. 7 человек, госпитализированные в понедельник в Нью-Йорке и окрестностях после появления запаха неизвестного газа. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен. Источник запаха установить пока не удалось. Суд Нью-Йорка приговорил к 30 годам тюрьмы иммигранта из Пакистана, готовившего теракт в центре города. Суд признал Шахавара Матина Сираджа виновным в планировании взрыва на одной из центральных станций нью-йоркского метро. Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен национализировать крупнейшую энергетическую и телекоммуникационную компанию страны. На среду намечена инаугурация Чавеса, вновь избранного на президентский пост на недавних выборах.
И вновь к прогнозам синоптиков. И, судя по их обещаниям, в ближайшие дни зима не собирается к нам возвращаться, поскольку, скажем, вот завтра в Москве прогнозируется около 5 градусов тепла. Правда, сегодня около нуля, небольшой снег, давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-юго-западный 5 метров в секунду.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. За последнее время жители Петербурга привыкли к длинным новогодним каникулам. Ни сами долгие праздники, ни последующий выход на работу больше для них стрессом не являются. Почему, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Новогодние каникулы прошли в Петербурге в общем спокойно. Они начались с ночных гуляний на Невском проспекте и саммита «Большой восьмерки» G8 Дедов Морозов, результатом которого явилась декларация о всемирном празднике Новый год. Закончились каникулы отправлением поезда с детьми сотрудников Октябрьской железной дороги в Великий Устюг, а также принятием принципиального решения об открытии маршрута Таллин-Петербург. Правда, пока точная дата возобновления железнодорожного сообщения с Эстонии неизвестно. С 9 января у студентов начинается сессия. Виктору, студенту биологического факультета Петербургского университета, отдых не помешал.
Я считаю, что вполне нормальный перерыв между сессией и новогодними праздниками. Я думаю, что мне нисколько не помешали предыдущие праздники, тем более новогодняя ночь, Рождество, они все-таки были несколько дней назад. У меня 9 числа первый экзамен. Микробиология. Самый интересный экзамен из тех, которые будут в эту сессию. Я туда пойду с удовольствием.
Кончился отдых и у пенсионерки Светланы Васильевны.
Выхожу первый раз, я няня, иду к маленькому мальчику. Это моя новая работа. Надеюсь, что настроение будет хорошее у нас обоих в этом году.
Люди, получившие возможность отдохнуть в середине зимы, выходят на работу с разными чувствами. Кто-то с радостью от хорошо проведенного отпуска, а кто-то с сожалением о незаработанных за это время деньгах. Правда, экономисты считают, что сегодня убытки несут только бюджетные организации, говорит ректор Петербургского социально-экономического института Елена Калинина.
Конечно, мы не получили наших заказчиков, потому что если мы работаем с крупными предприятиями городскими, организуя для них обучение, тренинги, консультации и так далее, то, безусловно, это мертвый сезон, и никто не рассматривает никаких вопросов, связанных с сотрудничеством, кооперацией, обучением и так далее.
Что касается частных предприятий, то многие из них вообще не устраивают себе каникул. Психологи говорят о том, что зимний отдых, с одной стороны, очень полезен для тех, кто до этого интенсивно работал, для родителей, которые могут провести школьные каникулы с детьми. Но, с другой стороны, выходя на работу, многие испытывают чувство усталости и раздражения. В целом же отношение людей к долгим зимним праздникам, которое сначала было резко отрицательным, теперь стало гораздо более позитивным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С каким настроением вы выходите на работу после праздников, спрашиваем мы, слушатели Радио Свобода. Вот мнение Николая Федоровича. После длительного вынужденного безделья выхожу на работу с чувством возмущения на свою праздную и недееспособную власть и душевную боль за свою исковерканную родину. Ильину. Ларцев Николай Федорович, тяжелые у вас были праздники. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Какая может быть радость от трудовых будней, если прибавочная стоимость вновь осядет в карманах воров-олигархов? Еще одно мнение. Самая главная тоска осталась по старому году, что у нас остался президент старый, который будет нам лапшу на уши вешать в дальнейшем 7-м и 8-м годах. Заметьте мнение слушателя, Владимир из Санкт-Петербурга. Не Владимир ли Владимирович?
Ну, а после праздничных настроениях, после праздничными настроениями у жителей Саранска интересовался и Игорь Телин.
С хорошим настроением, добрым. Хочется смены обстановки.
С замечательным. Ну, нормально провели праздники, что? Нужно работать. Все у нас должно быть замечательно в этом году. И Новый год начинать с хорошего настроения и с нормального настроя на работу.
Выйдут только с хорошим настроением. Дома уже доел сидеть, хочется работать. Все весело, все хорошо.
Сугубо с деловым, с настроем на воплощение того, что замыслил на Новый год. Планов очень много. И с усталостью от того отдыха, который нам навязывает власть.
Я сейчас в отпуске, еще пока стараюсь об этом не думать. Но это достаточно большой все-таки перерыв, и, наверное, вот такие длинные каникулы более полезны, они все-таки в такой весенне-летний период.
Нормально, с рабочим настроением, как всегда, потому что эти мне праздники для меня, ну, как бы нарушают ритм работы, а так вообще-то я всегда с удовольствием на работу.
Да, в общем-то, с хорошим настроением, я хорошо отдохнула, и, в принципе, мне нравится, что сделали такой отдых, родители могут побыть с детьми, нет проблем, что ребенок один, зимние каникулы вместе провести, отдохнуть, и какой-то вот такой пауза в середине года, потому что до летних отпусков еще слишком долго, она, в общем-то, я считаю, полезна.
Положительным, хорошее настроение, наконец-то, после праздников, очень длительные выходные, ну вот, выйдем на работу.
С хорошим, привыкли к работе. Поэтому выходим. Для нас праздники затяжные такие, противопоказаны. Достаточно надо получать, чтобы уезжать куда-либо и отдыхать так, как положено, на лыжах, на этих. Или, как вот у нас, салаты, сиденья. Это нельзя так. Поэтому 8 дней для нас это много.
С хорошим? Нормально отдохнули, хорошо. Еще будем отдыхать?
Ну, скорее с хорошим. Праздники прошли. Впереди что-то новое, наверное, ожидает.
Отвратительным настроением. Из-за того, что очень много праздников сделали не по делу. Грубо говоря, устали от этих праздников. Конечно, не то, что о работе соскучился, а просто от праздников устал.
Настроение, конечно, праздничное, но уж не столько же праздновать. Работать надо, наверное. Но это же зачем это столько выходных-то? Пьянку разводить, больше ничего.
Вот что ответили на вопрос, с каким настроением вы выходите на работу после праздников, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас представляем вам выпуск новостей науки.
Испанские палеонтологи обнаружили кости самого большого динозавра, обитавшего на территории нынешней Европы. Останки принадлежат животному из неизвестной ранее группы растительноядных динозавров – туриозавров. По мнению ученых, длина животного превышала 30 метров, а масса могла достигать 48 тонн. Возраст обнаруженных костей – около 150 миллионов лет. По данным исследования, проведенного психологами из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, большинство знаменитостей искренне считают себя лучше окружающих. Опрос, охвативший как обычных граждан, так и более 200 знаменитостей, показал, что самый высокий уровень самооценки по сравнению с актерами, музыкантами и другими звездами был замечен у телеведущих. Причем известные женщины оказались более эгоистичными, чем известные мужчины. Кроме того, авторы исследования выяснили, что эгоизм был присущ этим людям еще до того, как они стали публичными людьми, а в настоящее время они проявляют исключительную самонадеянность и испытывают постоянную нехватку внимания. Ученые из немецкого исследовательского центра «Наук о Земле» попытались выяснить причину падения китайской династии Тан. В результате анализа осадочных отложений из озера поблизости города Чжуаньцзянь провинции Гуандун исследователи обнаружили, что за последние 1500 лет усиление земного периода дождей и значительное сокращение летних осадков происходило 3 раза, причем последний раз подобное изменение климата произошло между 700-ми и 900-ми годами нашей эры. Оно совпало с сильным похолоданием. По мнению авторов исследования, засушливые летние месяцы на протяжении нескольких лет привели к падению урожая и голоду, что подтолкнуло крестьян на мятежи, в результате которых в 907 году закончило правление династия Тан. В 2006 году Россия запустила 24 космических аппарата. На ее долю пришлось 45% удачных запусков ракет, включая проведенные совместно с Украиной запуски ракет с морской платформы. Второе место заняли США, которые осуществили 18 успешных запусков. Третье место поделили Япония и Китай, которые запустили по 6 космических аппаратов. В 2007 году Россия должна произвести 20 запусков ракет в рамках космической программы, на которой российское правительство выделила 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Спасибо. Выпуск новостей подготовила Ольга Орлова.
А я приветствую Валерию Шабаеву в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерия, а что год грядущий нам готовит?
Об этом пишет Василий Гулин в газете «Газета». Прогнозы, предсказания. Тут даже к бабке не ходи. Есть способ надежнее любого гороскопа, карт Таро и книги перемен вместе взятых. Если вкратце, то его суть сводится к набившему оскомину: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Резонно предположить, 1 января валишься в куршавельский снежок, следующие 364 дня пройдут в тепле и неге. И наоборот, шаркая по пустой кухне в районе Бибери, спотыкаясь о пустые бутылки, обрекаешь себя на гнусную обывательщину. Никакой тебе мистики, хиромантии, только чистая логика, закономерность и, если угодно, сила привычки. Метод применим не только к отдельным гражданам, но к целой стране, может быть, даже планете. Все просто и технологично. На основе бытового телеприемника ответы на все вопросы можно получить в выпусках новостей. И отбросив всевозможную чрезвычайщину в виде рухнувших домов и потравленных судоходов, мы получим не просто аннотацию, а список дел, намеченных на 2007 год. Должен сказать, что по моим личным прикидкам дела эти довольно паршивые. Чего стоит одна расправа над Саддамом, последовавшая истерика из-за утечки видеозаписи и прошедшие фоном дебаты в Конгрессе, где обсуждался вывод войск из Ирака. Вот вам первый основной пункт новогодней программы. На повестке дня еще Иран, по которому то ли отбомбятся израильтяне, то ли ударят американцы. В данном случае детали вторичны. Важна суть, которая сводится к термину «продолжение роста напряженности». Кстати, его можно смело отнести ко всему Ближнему Востоку, поскольку рост наблюдается там повсеместно. Допустим, Иран, Ирак и Израиль слишком далеки от российского народа. Нас волнует в основном происходящее внутри и на ближних подступах. Здесь все по-старому. То есть нефть и газ в цене, ответственные за важнейшие народно-хозяйственные отрасли бодро отрапортовали о рекордных перечислениях в бюджет, почти суверенные соседи пытаются нарушить идиллию, вводя пошлины, но МИД, невзирая на выходные, уполномочен заявить и шлет ноты. В общем, уже привычные тяжелые позиционные бои. Не менее привычно и ни к чему, по сути, не ведущая грызня на границе с Грузией. В Абхазии с боями, в Южной Осетии с мандаринами, застрявшими на границе. В общем, не считая мелких каверс, все вроде бы у нас благополучно. Ничуть не бывало. Потому что кроме этих самых нефти и газа, перегретого рынка недвижимости, кроме повсеместного фигурного катания и старта КАМАЗов для очередной бессмысленной победы в ралли Париж-Дакар, у нас ничего нет. Совсем ничего. Нас не ждут ни великие победы, ни грандиозные поражения. Еще одна маленькая новость. Убийство священника в Свердловской области. Она перевешивает десяток годовых балансов «Газпрома» и «Транснефти». И опять-таки здесь не важны детали, ужасающие подробности. Какое благополучие, если часть народа дошла до крайнего озверения? Если, согласно криминальной статистике, эта часть может быть охарактеризована как значительная, и это еще в лучшем случае, то есть по самым оптимистическим прогнозам.
И все же так хочется в эти рождественские дни надеяться на лучшее. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей программы знакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Российскую нефть перестали получать еще две европейские страны – Словакия и Чехия. В Назране предотвращен взрыв газопровода. Лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким назвал казнь Саддама Хусейна смелым шагом правительства Ирака. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И переходим к экономическим новостям.
Мировые цены на нефть повысились в понедельник примерно на 2%, после падения на прошлой неделе почти на 8%. Среди причин эксперты называют прогнозы похолодания во второй половине января в США, на долю которых приходится четверть потребляемой в мире нефти, а также планируемое странами ОПЕК сокращение добычи нефти с 1 февраля. В Европе одной из причин роста цен на сырье стала приостановка поставок нефти в некоторые страны Европейского Союза из России через территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба», на долю которого в целом приходится почти 1/3 всего российского нефтяного экспорта. Уровень безработицы в 12 странах еврозоны снизился в ноябре 2006 года до 7,6%, минимального за последние 13 лет. С 1 января 13-й страной, перешедшей на единую европейскую валюту, стала Словения, первой из 10 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз 1 мая 2004 года. Внешнеторговый профицит Китая, то есть превышение китайского экспорта над импортом в страну, в 2006 году по предварительным оценкам увеличился на 74% и составил 177 миллиардов долларов, почти вдвое больше прогнозируемого по результатам 2006 года внешнеторгового профицита России. Соединенные Штаты и Европейский Союз не первый год обвиняют Китай в сдерживании роста курса национальной валюты, что стимулирует экспорт. За 5 лет, прошедших после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, внешнеторговый профицит страны увеличился в 8 раз.
Сергей Сининский познакомил вас с экономическим обзором. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 33 копейки за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 8 часов 48 минут. Есть ли еще перспективы у российско-белорусского союзного государства? Именно так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Вячеслав Игрунов, лидер партии «Слон». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Стало ли для вас неожиданностью сегодняшняя позиция Белоруссии, прекратившей транзит российской нефти через свою территорию?
А если говорить конкретно о нефти, то, может, неожиданности и не было, но, во всяком случае, такой новый поворот, потому что были все основания предполагать, что Беларусь найдет асимметричный ответ. На протяжении долгого времени режим Лукашенко держался исключительно на той марже, которую он получал от перепродажи российских энергоносителей или от продажи горючего, выработанного из российской нефти. А сейчас эта возможность фактически сводилась к нулю. Это означает полный крах экономического развития Беларуси. И, естественно, Лукашенко должен был отвечать. Отношения между нашими странами уже дошли до такой критической точки, когда можно говорить фактически о враждебных отношениях и между президентами, и даже между нашими странами. Поэтому ответ должен был быть асимметричным и жестким. Он таким и случился. То, что это оказалось конкретно нефть, ну, это можно было бы предполагать, но вот ожиданий особых не было по этому поводу.
Депутат Государственной Думы Сергей Гласев, бывший министр внешнеэкономических связей, оправдывает Белоруссию.
Белоруссия пошла во все тяжкие, как говорится, для того, чтобы сохранить свою промышленность и свое сельское хозяйство. Для Белоруссии отношения с Кремлем – это прежде всего вопрос цены на газ и на нефть. Если цена на газ и на нефть европейская, то основа для единого союзного государства, единого экономического пространства исчезает. Если мы союзное государство, у нас должны быть одни правила ценообразования. Поэтому то, что сегодня происходит, это, по сути, развал союзного государства. Как это ни печально. И я выражаю очень большое сожаление, что российское правительство идет на поводу у частных интересов газпромовского руководства. Фактически, те сверхприбыли, которые Россия получит от повышения цен на газ в Белоруссию, в российский бюджет не поступят. Они пойдут в стабилизационный фонд и оттуда на кредитование чужих государственных расходов. То есть мы не станем богаче и не будем жить лучше от того, что белорусы будут втрое платить больше за газ.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР, член группы «Союз», ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, сожалеет о начавшейся антироссийской истерии.
Нефтяный кризис дал новый импульс антироссийским настроениям в Беларуси. Я это говорю с большим сожалением. Впрочем, это закономерно. Мы, коммунисты, давно предупреждали, что политика Лукашенко, болтовня вокруг союзного государства, приведет к тому, что окончательно будет дискредитирована эта идея в сознании белорусского народа. Надо сейчас задуматься над тем, как восстановить. И выход у нас один. Сообща рассказать правду, кто виноват. Вина, очевидно, нашей белорусской стороны.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
И в завершение этого часа перенесемся на международную автомобильную выставку в Детройте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о новинках автоиндустрии, представленных на детройтском автосалоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что превращает американскую компанию в самое желанное место работы? Как выясняется, далеко не зарплата. Согласно традиционному опросу журнала Fortune, среди работников более чем 400 фирм, интернетный гигант Google признан самым лучшим работодателем. Причем гугловцы выше всего оценили бесплатные удобства, предоставляемые компаниям. Прачечную, химчистку, ремонт автомобилей, рестораны, спа с бассейном и массажем. Прекрасные отношения с менеджментом, чувство коллективизма также ценятся работниками Гугла выше, чем заработки, которые на одном из последних мест в списке того, что, по мнению американцев, превращает компанию в наиболее привлекательное место работы. Доллар, кажется, начал уступать позиции иностранной валюте даже на собственной территории. Базирующаяся в Далласе цепь пиццерий Pizza Patron объявила о том, что она намерена принимать в оплату за свой товар мексиканские песо. Клиенты смогут расплачиваться только купюрами по более высокому, чем официальный обменному курсу. Представители фирмы, 60% покупателей которой составляют испаноязычные иммигранты, заявляют, что использование песо – чисто рыночное решение. Пиццерии хотят привлечь тех из мигрантов, у кого есть мексиканская валюта. И они будут продавать пиццу за песо, несмотря на обвинения в непатриотичности и в поощрении нелегальной эмиграции. Создатель самого прибыльного в истории кино фильма «Титаник» Джим Камерон сообщил газете «Лос-Анджелес Таймс», что технологии созрели для нового прыжка в искусстве съемки кино, и после десятилетнего ожидания он готов приняться за съемки фильма «Аватар», задуманного еще до «Титаника». Действие «Аватара» разворачивается в конце 22 века на Пандоре, спутнике некой гигантской планеты. Режиссер обещает невиданные чудеса в изображении будущей жизни на диковинном клочке Земли и говорит, что он намерен прибегнуть к новейшей технике анимации, чтобы населить этот клочок фантастическими существами. Фильм будет предназначен для показа в кинотеатрах с трехмерным изображением. В Детройте в понедельник открылась международная автомобильная выставка. В первый день работы наибольшим вниманием пользуются модели компании Ford, в которых, не снимая рук с руля, можно включить свой мобильный телефон и iPod. А настоящую сенсацию вызвала машина-гибрид компании General Motors, которая может работать, по сути, от сети. Такую сенсацию не мог пропустить мой коллега, заядлый автомобилист Владимир Морозов. Владимир, гибридами сегодня вряд ли кого удивишь. Чем взял журналистов и специалистов этот экспонат General Motors?
Одно время я подумывал о покупке гибрида фирмы Toyota и поездил на нем. Он называется Prius, и у него два мотора, электрический и бензиновый. Prius может работать на любом из них отдельно и на обоих сразу. Такие гибриды выпускают несколько компаний. Toyota Prius – самая популярная модель. В прошлом году в США их продано 191 тысяча. В нынешнем японцы надеются сбыть 300 тысяч. Но на выставке в Детройте вызвал сенсацию другой, более современный гибрид компании General Motors. Это четырехместный Volt. В отличие от японского Приуса, бензиновый двигатель американского Volt приводит в движение не колеса машины, а лишь электрогенератор, который подзаряжает батареи. Делает это автоматически, когда мощность электробатареи снижается до 30% и выключается, когда она повышается до 80%. Если машина на ходу, то подзарядка занимает полчаса. Можно подзарядиться и от сети. Для этого не надо хитрых устройств, которые пришлось бы оборудовать на бензоколонке. Сойдет домашняя розетка, куда мы подключаем настольную лампу и электробритву. Но в этом случае подзарядка займет уже более 6 часов. Зато, по статистике, 3 из 4 американцев проезжают от дома до работы и обратно меньше 40 миль, 64 километра, и смогут совершить эту поездку на Волте, не истратив ни одного грамма бензина. На новом гибриде можно без заправки проехать 650 миль от Детройта до Нью-Йорка. Такое не под силу ни одной другой машине, не считая оснащенных вечным двигателем. По сравнению с очень экономичным гибридом типа Prius, новый Volt проходит вдвое большее расстояние на том же количестве бензина. Одна беда, для Volt еще не сделали достаточно легких и, главное, дешевых батарей. General Motors считает, что на это может уйти 2-3 года. Скептики говорят до 5 лет. Тем не менее, американские компании надеются, что Volt поможет им поправить дела на рынке. Гибрид вызвал большое внимание американских специалистов, и несколько заводов уже сделали свои экспериментальные образцы. 2006 год был для нас трудным. 2007 станет для нас поворотным моментом. Так заявил на выставке в Детройте председатель правления компании Ford Билл Форд. Но пока доля того же Форда и General Motors на американском рынке продолжает сокращаться. За прошлый год продажи первой компании сократились почти на 8%, второй более чем на 8,5%. При этом продажи Toyota выросли на 12,9%.
О детройтском автомобильном шоу рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти легендарная рок-группа 80-х Van Halen совершила в понедельник прыжок в палату славы рок-н-ролла. Прыжок. Песня, сделавшая группу знаменитой.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой в Москве работал продюсер Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Правосудие», в которой будет обсуждаться сексуальные преступления. Ну вот, наверное, и все. Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный.